Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 25 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Симеона, Германа, Петра, Дионисия, Иоанна. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня мы совершаем празднование в честь второго обретения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, нашего уральского святого. Мы являемся свидетелями новейшей истории Церкви, потому что этот праздник, события его были совершены в 1992 году, 22 года назад, и многие из екатеринбуржцев помнят эти удивительные события о обретении мощей праведника. И вот сегодня, уже не первый год, мы совершаем общецерковное поминовение праведного Симеона и его второго обретения святых нетленных мощей. Сегодня в городе Верхотурье, в Свято-Николаевском мужском монастыре, праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. И всех екатеринбуржцев, и всех христиан, чтителей святого праведного Симеона Верхотурского от всей души поздравляем с днем его празднования. Сегодня также Святая Церковь совершает празднование святителя Епифана, епископа Кипрского. Жил в IV веке в Финикии, по происхождению еврей. В молодости получил хорошее образование. Обратился к христианской вере после того, как увидел одного монаха по имени Лукиан, отдавшего нищему свою одежду. Пораженный милосердием монаха, Епифаний просил наставить его в христианстве. Он принял крещение, удалился в монастырь, устроенный его наставником Лукианом. В монастыре он подвязался под руководством опытного старца Иллариона, занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни. Святой Епифаний за свои подвиги сподобился дара чудотворений, но чтобы избежать людской славы, удалился из обители в пустыню Спонедрион. Там его захватили разбойники и 3 месяца держали в плену. Своим словом о покаянии святой привел одного из шайки разбойников к святой вере в истинного Бога. Когда святого подвижника отпустили, с ним ушел и разбойник. Епифаний привел его в свой монастырь и крестил с именем Иоанн. С тех пор он стал верным учеником святого Епифания и тщательно записывал жизнь и чудотворение своего наставника. Молва о праведной жизни святого распространялась далеко за пределы обители. Епифаний вторично удалился в пустыню вместе с Иоанном, но и в пустыню к нему стали приходить ученики. Так образовалась новая обитель. Через некоторое время святой Епифаний и Иоанн предприняли путешествие в Иерусалим для поклонения его святыням и оттуда возвратились в монастырь Спонедрион. Жители города Ливии послали к святому Епифанию инока Поливия передать их просьбу занять епископский престол вместо умершего архипастыря. Однако прозорливый подвижник, узнав об этом намерении, тайно удалился в Пафийскую пустыню к великому подвижнику Иллариону, под руководством которого подвязался в молодые годы. Святые 2 месяца провели в совместных молитвах, затем Иларион послал святого Епифания в Саламин. Там епископы собрались для избрания нового архиерея вместо недавно скончавшегося. Старейшему из них, епископу Папию, Господь открыл, что епископам следует избрать пришедшего в город инока Епифания. Когда Епифания нашли, святой Папий ввел его в церковь, где по послушанию воли участников собора Епифаний должен был дать свое согласие. Так состоялось возведение на епископскую кафедру Саламина святого Епифания около 367 года. Святитель Епифаний прославился на архиерейской кафедре великой ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Он много претерпел от клеветы и зависти некоторых из своих клириков. За чистоту своей жизни святитель Епифаний получил дарование видеть во время божественной литургии наитие Святаго Духа на святые дары. Однажды святитель, совершая таинство, был лишен этого видения. Тогда он подозвал одного из клириков и тихо сказал ему: «Выйди, сын мой, ибо ты сегодня недостоин присутствовать при совершении таинства. На этом событии прервались записи его ученика Иоанна, так как он заболел и скончался. Дальнейшее описание жизни святителя Епифания продолжил второй его ученик Полувий, впоследствии епископ Ринокирский. В конце жизни святителя Епифания по проискам императрицы Евдоксии и Александрийского патриарха Феофила вызвали в Константинополь на собор, который был созван для суда над великим святителем Иоанном Златоустом. Но святитель Епифаний, не желая быть участником беззаконного собора, покинул Константинополь. Во время плавания на корабле святитель почувствовал приближение своей смерти, преподал своим ученикам последнее наставление – соблюдать заповеди Божии, хранить ум от нечистых помыслов, и через двое суток скончался. Жители города Саламина с рыданием встретили тело своего архипастыря и 25 мая 403 года с честью погребли в новой церкви, возведенной святителем. Седьмой Вселенский собор наименовал святителя Епифания отцом и учителем церкви. В творениях святителя Паннари и Анкорат содержится опровержение арианской и других ересей. В других сочинениях встречается много драгоценных церковно-исторических преданий и указаний на греческие переводы Библии. Так бывает радостно, когда встречаешь человека, который не просто выполняет бездумно то или иное послушание или аскетическое упражнение, а который включает ум и приобретает для себя известную пользу и духовный опыт. Одной сестре дано послушание на сегодняшний период жизни читать Паисия Святогорца и каким-то образом об этом размышлять. И всякий раз, когда приходят от нее какие-то комментарии или наблюдения за собой, видно, что человек работает, то есть приобретает и правильные понятия, потому что все в жизни начинается с исправления ума. Ум исправляется правильными, истинными представлениями. Когда человек свое сознание превратил, в помойку, как может быть иначе, когда мы то, что питаем ум, черпаем из огромной помойки, которая есть, во-первых, телевидение, второе есть интернет, и сплетни, и всевозможная популярная современная культура. Но там ведь ничего нет для жизни души. Все отравлено и пропитано ядом насмешничества, осуждения, алчности, зависти, сплетен, лукавства, лжи. Честно, возьмите любую передачу, пусть самую замечательную, самую любимую, и с точки зрения христианской нравственности оцените, что вы приобрели для себя, прочитав ту или иную газетную статью или посмотрев ту или иную передачу. Набрались каких-то популярных выражений, лишний повод для сплетен, но огромное количество суеты, этой бесполезной руды, которую перерабатывают, зачем? Зачем тратить время, драгоценное время, ради чего? Просто чтобы потешить свои страсти, развлечь свою унылую душу, убить время. Для чего мы это делаем? И когда видишь, как человек приобретает душевное сокровище, а душа-то ведь она тоже имеет какие-то ограничения. Как определенный сосуд. В сосуд можно насыпать крупу, муку, но наступает время, когда этот сосуд, он забит до конца, туда уже ничего не проникнет, даже вода туда не нальется между этими мелкими частичками. Забито. Нужно это вычищать, выбрасывать и наполнять настоящим, драгоценным, как наша душа, забита до основания, забита тем, что ложно, что дает неправильные, неверные ориентиры. Поэтому всегда на душе становится тепло, когда человек питает свою душу тем, что приносит пользу и дает ей жизнь. И вот сестра размышляет. Находясь в обществе, постоянно переключается внимание с себя на других. А тут недолго осуждать начать. Например, сестра утром спит, когда по-хорошему нужно идти на службу. И начинается в голове круговерть. Ну вот, как можно спать, когда время службы? Зачем вообще в паломничество поехала? Дома можно было выспаться. Если начала такой монолог, значит, забыла о внимании к себе. Сестре нужно найти оправдание. Если не получается, то себя нужно укорить, что с теми дарами, что дал Господь, я так нерадива. И вот Паисий Святогорец. Смотри с состраданием на того, кто ошибается, и прославляй Бога за то, что Он тебе дал. А иначе Он потом тебе может сказать: «Я тебе столько дал. Почему ты со мной поступила так жестоко?» Подумай о том, что у человека было в прошлом, какие у него были возможности для саморазвития, какие были у тебя, а ты ими не воспользовалась. Так ты будешь радоваться благам, которые тебе даровал Бог, прославлять Его и смиряться. Одновременно почувствуешь любовь и сострадание к брату, у которого не было таких возможностей, как у тебя, и будешь за него от сердца молиться. Если люди, которые совершают тяжкие преступления, есть такие люди, но у них есть много смягчающих обстоятельств. Кто знает, каковы эти люди в глазах Божиих? Если бы Бог нам не помогал, то, может, мы были бы еще и худшими преступниками. Допустим, преступник совершил 20 преступлений. Я его осуждаю, но не знаю, что у него было в прошлом. Кто знает, сколько преступлений совершил его отец? Может, его с детских лет посылали воровать, а потом в молодости много лет провел в тюрьме, где его учили опытные воры. Он мог бы совершить не 20, а 40 преступлений, но сдержался. А я со своими наследственными задатками и воспитанием теперь должен был бы достичь святости и творить чудеса. Я творю чудеса? Нет. Значит, мне нет извинения. Но даже пусть я совершил 20 чудес, а ведь мог совершить 40. Значит, опять же, извинения мне нет. Такими помыслами мы отгоняем осуждение и слегка размягчаем наше твердое сердце. Дальше сестра наблюдает. Однажды я была свидетелем недолжного поведения человека, и оправдать никак не получалось. И как-то пришла мысль: а давай это тебе показалось. Не надо верить своим глазам. Ведь была же история, когда одному брату все казалось, что другой блудит, а он перетаскивал снопы с сеном. Может, это вариант убедить себя, что я этого не видела, что мне бесы картинку показали, а на самом деле ничего и не было. Попробовала, стало легче. Паисий Святогорец. В другой раз я осудил своего брата, который был в армии. Интендант роты мне сказал: «Я дал твоему брату 2 бидона с маслом. Где они?» Я вспомнил, что брат приводил к нам в дом ночевать своих товарищей по армии. «Как же он мог такое сделать, взять масло?» – подумал я. Сажусь и пишу брату резкое письмо. А он мне отвечает: «Бидоны спроси у сторожа Нижней церкви». Оказывается, он послал масло в церковь Нижней Конницы. «Поздравляю», — сказал я себе. «В тот раз ты осудил бедную женщину, теперь собственного брата. Все, хватит. В другой раз не суди вообще. Ты человек ненормальный, поэтому видишь все ненормально. Стремись стать нормальным человеком. В другой раз, когда что-то мне казалось, не так я говорил. Наверное, это что-то хорошее, только я этого не понимаю. Сколько раз я не принимал помысл слева, всегда оказывался неправ. Когда я в хорошем смысле возненавидел себя, то стал всех оправдывать. Для других я всегда находил оправдание и обвинял только себя. Если человек не следит за собой, то ему нечего будет сказать на суде в свое оправдание». будем читать труды святых отцов и подвижников Церкви и назидать себя, питая душу этой божественной манной. Помогай нам всем, Господь!